Продолжаем исследовать историю античности. И мы опять в Древнем Риме. Нужно поговорить о скучном, но необходимом совершенно. О базисе Рима во втором-первом веках до нашей эры. Об экономике. Без базиса мы не сможем понять буквально ничего. Только что была веселая, интересная пуническая война числом 3. Вот теперь посмотрите на экономику. Сельское хозяйство Италии. Второй-первый век до нашей эры. Развивалось оно в то время все больше на базе рабства. И именно рабство было обязано большими успехами. С одной стороны, и как мы диалектически понимаем, трудностями. С другой. О положении в сельском хозяйстве очень подробно сообщали римские авторы. Катон во втором веке и Варон в первом веке до нашей эры. Они прямо создали специальные трактаты об агрокультуре. В этот период сельское хозяйство Италии переживает несомненный подъем. Получает большое развитие виноградарства, разведение оливок, ну и вообще плодоводство, как бы мы сказали. Под виноградники и оливковые рощи, и плодовые сады отводят новые земли. Из Греции, из Малой Азии, и из Африки вывозятся новые сорта винограды, маслин, разнообразных плодовых деревьев. Создаются специальные питомники. Как говорит один мой хороший друг, зоопарки для деревьев. Все это высаживается в правильном порядке, вносятся удобрения. Понимаете, уже в то время начали научно их подбирать. Ну, по крайней мере, в том смысле, в каком наука тогда была вообще достижима. Все это вело не только к увеличению урожайности культур, но и самое главное к улучшению качества культур. То есть появляются все более и более качественные, например, оливки или виноград. Становится лучше. Масла, вина, появляются знаменитые итальянские фрукты, которыми мы восхищаемся до сих пор. Вот, например, фалернское вино, винарское масло – это продукты, которые достигли высочайшего уровня лучших греческих образцов, которые выступали мерилом качества во всем мире того времени. Конечно, не могло не развиваться и хлебопашество, потому что именно хлеб, вообще зерно шире – это основа рациона. Уделяется все большее внимание удобрению полей. Тщательно вспахивают поля, иногда по 3 раза. Вносятся удобрения, ухаживают за посевами. Конечно, растет урожайность. К 1 веку до нашей эры, внимание, на большей части Италии урожайность стала достигать сам 10-й. То есть, одно зернышко ты посадил, 10 получил. Это 15 центнеров с гектара приблизительно. Что для античности и даже большой части средневековья для многих регионов было совершенно недостижимой штукой. Вдумайтесь, еще в 17-м, 18-м, отчасти 19-м веках у нас в России урожайность была сам 3-й, а иногда сам 5-й. То есть одно зернышко посадил, 3 получил. Ну, в хорошем случае 5 получил. А вот в Италии 1 века до нашей эры, за 1000 лет до этого, получали урожайность сам 10-й, 15 центнеров с гектара. Да, конечно, сейчас это кажется мало. Но вообще-то, вот с учетом того, как давно это было, это очень серьезно. И да, мы точно скажем, в Египте урожайность была гораздо больше. Вспоминаем историю Египта из прошлого блока уроков об истории бронзы. Неприхотливые малоценные культуры, наподобие ячменя или, например, полбы, постепенно вытеснялись хорошими сортами пшеницы. Внедрялись новые полевые культуры – овес, кунжут, конопля. Конопля – это очень важно, потому что из нее получались волокна для канатов, тросов и для простой одежды. Очень важный показатель прогресса в сельском хозяйстве Италии – это выделение специальных новых отраслей. Например, в приусадебном хозяйстве или в животноводстве. Конечно, и птицу, и скот в Италии разводились с незапамятных времен, еще со времен протовилонованской культуры. Но именно со 2-1 века эти отрасли хозяйства превращаются в особо доходные сельскохозяйственные направления. Выращивание молодняка, забота о кормах, уход, лечение, ветеринарный уход за животными – все это ведет к несомненным успехам этой отрасли. Вокруг крупных городов, особенно Рима, создаются специальные фермы, которые снабжали столицу молоком, сыром, мясом, как, собственно, животных, так и птицы, яйцами, овощами, свежими фруктами, сырами. Бурный подъем сельского хозяйства в Италии 2-1 веков до нашей эры можно объяснить тремя причинами. Первое. Широчайшим внедрением рабства. То есть, после победы в пунических войнах, забегая несколько в сторону, можно сказать, и в нескольких македонских войнах, специально мы на них не будем останавливаться, чтобы не слишком растягивать наши уроки, просто запомним, что они были, получается очень много дешевых рабов, которым не нужно платить, их нужно просто кормить и заставлять работать. Второй фактор. Развитием простого товарного производства и переходом от мелкого хозяйства, это очень важно, к крупноплощадному производству концентрации трудовых ресурсов. Да, конечно, сам по себе раб – это очень негативное явление, потому что раб, как тогда уже стали говорить, это говорящее орудие, это вообще не человек. У него нет никаких прав, он не может иметь семью, он не может иметь собственности. Все, что он делает, принадлежит хозяину. Хозяин может его спокойно убить в любую секунду. С другой стороны, раб – это дорого. В нормальной ситуации раб стоил где-то около 3 килограмм серебра, если взвесить деньги, которые за него платили. Да, конечно, сразу после военного успеха рабов поступало столько, что они делались дико, невероятно дешевы. Но, тем не менее, раб в среднем – это было не совсем дешевое удовольствие. Поэтому просто так убивать раба, конечно, никто бы не стал. Более того, рабов поощряли за хорошую работу. Например, хорошей одеждой, большим пайком еды и даже каким-то небольшим имуществом. Например, рабу могли дать собственных овечек или козочек, которых бы он там доил, стриг, улучшая собственный рацион и собственную одежду. Это, кстати, называлось пекулий, который господин, да, мог это отобрать в любое время, но иногда рабов переводили на пекулий так, что он получал не пару козочек или овечек для того, чтобы улучшить собственный рацион питания или одежду, а раб получал пекулий, например, там в 100 овец, 50 коров, то есть он полностью за ними ухаживал, продавал их продукцию, там, в виде шерсти или молока, или неважно. И просто сдавал прибыток хозяину, а все, что он работает сверху, оставлял себе. Рабы, переведенные на пекулий, зачастую достигали очень больших успехов. Правда, в то время это было еще не шибко развито. В жаркие дни срочных работ, когда был некий аврал, рабовладелец нанимал свободных рабочих, зачастую, которые работали вместе с рабами. Однако, такие приглашения на больших латифундиях, больших крупнохозяйственных предприятиях были все-таки срочной мерой, кратковременной мерой, которые только дополняли труд рабов. Подъему сельского хозяйства во 2-1 веке способствовало и прочное установление рыночных отношений между городом и деревней. Город, конечно, к тому времени сильно обособился от деревни. Это центр ремесла, населения, торговли, науки, политической и культурной жизни. Город сам себя едой больше не обеспечивает. Он очень узкоспециализирован и нуждается в сельхозпродуктах. Деревня при этом нуждается в изделиях ремесла. Это создает прочную основу для торгового обмена, к разделению труда между городом и деревней. Рабовладелец заинтересован в получении все большего урожая, все лучших и лучших продуктов, чтобы получать возможность выгодно продавать его на городском рынке, ну а вырученные деньги реализовать в нужных ремесленных изделиях, предметах роскоши, орудиях труда или товарах, которые он может потом выгодно перепродать на каком-то другом рынке. Поэтому он с большим вниманием относится к земле, интенсивно заставляет работать собственных рабов, внедряет некие новые технологии в производство сельхозпродукции. Все это интенсифицирует агрокультуру. Рабское имение, связанное с рынком, ведущее интенсивное рациональное хозяйство в то время, становится господствующим типом. Но, однако, нельзя преувеличить степень товарности римского имения, потому что еще и Теодор Мommsen, и Эд Мейер, и Ростовцев считали, что товарное производство в Риме этого времени настолько развелось, что превратилось уже, внимание, в капиталистическое при котором товарно-денежные отношения получают самое глубокое и всеобщее распространение. Однако это выдавание желаемого за действительное, что в 19 веке, наверное, конечно, было простительно, но не в 21-м. Потому что, несмотря на развитое, относительно развитое товарное производство в Италии, до 1 века, до нашей эры, все еще вполне сохранялось натуральное хозяйство. Там, где хозяин все, что произвел, то сам и потребил. Причем товарное производство и натуральное хозяйство в то время запросто могли сосуществовать в рамках одного и того же имения. Потому что исследование структуры товарности римского поместья показывает, что в нем имелись все сельхозотрасли. То есть имение обеспечивало себя полностью продуктами, оно их не покупало и не продавало. То есть не пускало в товарное обращение. Однако вот среди этих многочисленных отраслей, там как там какое-нибудь производство хлеба, овцеводство, выделка шкур, производство оливкового масла, виноградарство, выделяется какая-то одна, например, производство оливкового масла или плодоводство. И вот продукция именно по этой линии поступает на рынок. То есть товарные отрасли в имении получается ровно одна. Не все они, а одна. Все остальные остаются нетоварными и потребляются внутри имения теми, кто населяет имение. То есть в своей основе античное хозяйство и его мельчайшая ячейка римское имение было именно натуральным, а товарные отношения охватывали обмены производства довольно неглубоко. При том, что основная масса продуктов потреблялась там же, где производилась, не вовлекаясь в рыночный оборот. Достижением римлян в области сельского хозяйства был переход от мелкого к крупному землепользованию. Вот это нельзя отнять. При господстве мелкого производства движение прогресса на земле практически невозможно, просто потому, что маленький надел земли не позволяет ни какого-то эксперимента. Там невозможно провести любые усовершенствования, просто потому, что усовершенствование, неправильно примененное на маленькой территории, приведет к катастрофе хозяев данной территории. А вот огромные пространства, которые вспахиваются большими коллективами людей, обрабатываются большими коллективами людей, дает крайне большой выход продукции на круг и позволяет не только экстенсивно расширять ее эксплуатацию данной территории, но и интенсифицировать производство просто за счет концентрации трудовых ресурсов на одном участке трудового фронта. Далее, в мелком хозяйстве невозможно использовать преимущества сложной кооперации. В сельском хозяйстве 2-1 века до нашей эры господствующий тип – это именно рабовладельческое имение на несколько сот югеров земли. Югер – это примерно четверть современного гектара, которые возделывают два десятка рабов, которые руководятся из единого центра рабовладельцем, который имеет достаточно средств на внедрение тех или иных усовершенствований. Используя преимущества и элементы сложной кооперации, крупный рабовладелец, ну, скажем так, сравнительно крупный рабовладелец, достигал больших успехов, чем несколько мелких хозяев. Ну и рабский труд был доходным лишь при условии постоянного принуждения рабов к труду. И поэтому он был наиболее рентабельным, если коллектив рабов был не максимально большим, то есть не огромным. То есть там, где можно было осуществлять личный контроль. Ну, например, там 20-30 рабов ты еще в одиночку можешь контролировать, но 2-3 тысячи уже никогда. В обширных имениях, так называемых латифундиях, я уверен, все слышали это слово, оно происходит от латинского «latus fundus» – «обширное имение». Рабов было так много, что контролировать их было очень трудно. В этих огромных хозяйствах преимущества рабского труда диктовались его понижающейся производительностью, потому что каждого раба, там, скажем, тысячи заставить одинаково хорошо почти невозможно. В связи с этим, в более позднее время, в 1-2 веках уже нашей эры, латифундисты предпочитали дробить свои гигантские владения на мелкие участки и сдавать их в аренду разнообразным свободным арендаторам. Причем это могли быть арендаторы-рабовладельцы и уже в то время свободные колонны. То есть, лично свободные крестьяне обязаны лишь арендными отношениями к хозяину, но это уже совсем другая история. Наряду с рабовладельческими виллами, то, средних размеров, конечно, оставались и мелкие хозяйства свободных римских землевладельцев, так называемого сельского плебса. Как правило, такой плебей обрабатывал 10 или 30 или 20, ну, где-то 10-30 югеров земли, самостоятельно и при помощи своей семьи. В хорошем случае у него были 1, 2, может быть, 3 раба. Причем мелкие, да, это совершенно не обязательно, что у него эти рабы были. Мелкие сельские хозяйства дольше всего сохраняли в Северной Италии. Вот от северного Лация до реки По. В полуостровной части страны, то есть в центральной, и тем более южной Италии, они были полностью оттеснены на второй план крупными и средними рабовладельческими виллами. По уровню производства, рациональной организации и, конечно, доходности, подобные мелкие хозяйства не могли конкурировать с рабовладельческими имениями. И поэтому многие земледельцы начинали терять частично или полностью свои маленькие наделы, потому что они попадали в долги к своим более крупным и богатым соседям. То есть, задолженность, вызванная временным неурожаем, какой-то эпифиотией, то есть, болезнью растений, падежом скота, болезнью, например, самих хозяев. Или неудачные военные предприятия, военный разгром, который разоряют мелких рабовладельцев и мелких хозяев, заставляют их лезть в долги к своим соседям. Выплатить их чаще всего невозможно, и тогда большая часть земли или вся земля переходит в пользование богачей. А разорившийся сельский плебс идет в города, пополняя ряды городского населения. Часть, конечно, остается в сельской местности, превращаясь или в арендаторов, или в батраков, в сезонных наемных рабочих. Плебс, переместившийся в города, используется, например, в ремесленном производстве, в низкоквалифицированном камнерезном производстве, в мощении дорог. То есть, это выгодно для города, хотя и очень невыгодно для, собственно, разоряющегося плебса. Причем, внимание, выгодно до поры. Для города это тоже было выгодно до поры. Бурный подъем ремесла в Италии начинается ровно тогда же, на рубеже 2-1 веков. Да, туда тоже широко проникает рабский труд. Причем высококвалифицированных ремесленников из эллинистических стран тоже зачастую использовали в качестве рабов. Оживление обмена между городом и деревней, рост городов и городского населения стимулируют развитие ремесленного производства. В отличие от сельского хозяйства, где решающую роль приобретает именно рабский труд, в ремесленном производстве большое значение имеют свободные ремесленники. Хотя в Риме и не только в нем существовали ремесленные мастерские с персоналом в 10, 20, может быть 30 человек, из которых все могли быть рабами. В некоторых участках ремесла это было вполне возможно. Однако, все-таки оставалось очень много мастерских свободных ремесленников, где рабский труд применялся на вспомогательной основе. Всю возрастающую роль в ремесле играет труд вольноотпущенников, то есть это рабы, отпущенные на волю, которые или нанимались в мастерские, или сами содержали мелкие мастерские. Ну а развитие ремесел требовало расширения основы любого производства. Сырьевую базу ведь нужно, чтобы сделать что-то, делать и это что-то из чего-то, согласитесь. Увеличивается потребность в металле, дереве, камне, глине, которая годится для производства керамики. Далеко не вся глина годится для производства керамики. Шерсти, льне, кожи, стекле. Словом, перечислять можно бесконечно. В драгоценных металлах, наконец. Ну, а рудные месторождения Италии постепенно делались недостаточными. То есть, то, что можно было выработать при помощи примитивной античной техники, начинает истощаться. Усиленно разрабатываются богатейшие месторождения вовне Рима. В первую очередь, в Сардинии и в Испании. Рост потребностей в металле вызывает важнейшие технические сдвиги, как в горном, так и в литейном ремесле. Если раньше рудные месторождения обнаруживали случайно, то уже со 2 века началась систематическая геологическая разведка. В шахтах начинают применять вентиляцию, водоотливные колеса, винт Архимеда для дренажа. С применением, вместе с применением железа, меди или олова, из которых делали бронзу, в обиход входят и другие металлы. Ртуть, цинк, появляются новые виды сталей, появляется в обиходе латунь, другие сложные сплавы. Кроме металлов, в Италию ввозится мрамор, из Египта ввозится гранит. В районах Карары, это в Италии непосредственно, приступают к разработкам знаменитого розоватого карарского мрамора. Однако строительных материалов все равно не хватает, потому что ведется постоянное строительство, прокладываются дороги, возводятся города, застраиваются новые городские кварталы. То есть нужен был прочный, дешевый и, главное, доступный строительный материал. И во втором веке до нашей эры римляне изобретают нечто, что не только удовлетворяло всем этим требованиям, но и прославляют римских строителей в веках. Этим изобретением мы пользуемся до сих пор. Это бетон. Помимо бетона, римляне широко используют высококачественный обожженный кирпич и налаживают его производство. Кроме того, налаживается промышленная, ну, как это можно сказать в античности, промышленная обработка древесных пород, таких как каштан, лиственница и лубиных, конопли в первую очередь. Опять же, это веревки и одежда. Наконец, в середине первого века был открыт способ изготовления дутого стекла, на основе которого развивается стеклодувное ремесло. Вы скажете, что в Египте оно было тоже. Я скажу, да, было, но все-таки в римляне изобрели его независимо. Введение в оборот нового сырья и материалов способствовало бурному развитию как металлургии, так и керамики, текстильного, строительного производства, кожевенного и других, каждый из которых начинает внутри себя дробиться на узкоспециализированные самостоятельные отрасли. Например, металлургия подразделяется на бронзолитейное направление, кузнечно-металлургическое направление, ювелирное направление, в свою очередь, металлургия делится на изготовление оружия, сельхозинструмента, изготовление средств производства, то есть кузнечного инструмента, бытовых предметов, ну и так далее. Текстильное ремесло можно там поделить на шерстяное, сукновальное, льняное. Словом, углубляется внутреннее разделение труда. Ну и во втором первом веках до нашей эры в Италии складываются очень крупные ремесленные центры с специализацией производства. В Путеолах железноделательное производство. Капуе – это знаменитое литье из бронзы и свинца. В Минтурнах изготавливаются сельскохозяйственные орудия. В Ареции – великолепная аретинская керамика, которая экспортируется по всему Средиземноморью. В Канузе и Таренте – шерстяные изделия. На севере Италии, в долине По, в Медиолане – льняные ткани. Ну и, конечно, крупнейшим ремесленным центром был сам Рим, население которого и площадь которого бурно растет в это время. Основу городского населения, если уж мы заговорили о демографии, составляют вольноотпущенники. Свободные составляют ядро городского населения, но они объединяются в коллегии по профессиям. Ремесленники, принадлежащие к одной профессии, соединяются, платят взносы, выбирают собственных магистратов, собираются на собрания. В коллегии принимали отпущенников и рабов на подчиненных началах. В связи с развитием специализации ремесла в Риме увеличивается количество ремесленных коллегий. Ну и тогда же бурное строительство, о котором я уже упоминал. Изобретение дешевого, изготовляемого прямо на месте бетона и широкое использование массы рабов позволяло быстро и прочно строить здания самого разного рода. Если греки уделяли очень серьезное внимание постройкам религиозного характера, то римляне – это именно те люди, которые на постоянной основе системно развивали гражданскую и инженерную архитектуру. Потому что римские канализации, водопроводы, акведуки, которые поставляли воду на серьезные расстояния, мосты, термы, амфитеатры, виллы, склады, портовое сооружение – это новое слово в организации вообще городской жизни. Ну и вдумайтесь, изобретение бетона, изобретение различных подъемных кранов, внедрение сложного математического расчета, в стройку позволило уже во втором веке начать строить многоэтажные жилые дома. То есть, два этажа это обычно был, может быть, три этажа, это обычно был предел того, что в жилом строительстве использовали древние зодчие. Если, конечно, речь не шла про дворец какой-нибудь, который мог быть еще выше, но постоянно растущее население Рима, при том, что его невозможно было постоянно растягивать в ширину, согласитесь, это было бы такое пятно земли в несколько тысяч квадратных километров, которым невозможно было бы управлять. Так вот, постоянно растущее население и, самое главное, простое население потребовало, чтобы город стал расти вверх. И вот, внимание, римляне освоили постройку 4, 5 и даже 6-этажных домов. То есть, когда бы мы оказались на улице средневекового Рима, мы могли бы, особенно ночью, спутать его с современным городом, потому что это 6-этажные дома, очень похожие по внешнему виду на современные. Ну, конечно, сейчас мы знаем и 20, и 30, и 100-этажные дома, но согласитесь, для 2 века до нашей эры 6-этажный дом – это круто. Именно эти дома, которые назывались инсулы, позволили, в конце концов, увеличить население Рима до 1 000 000 человек. Потому что к 2 веку уже нашей эры, к началу 3 века нашей эры, в Риме известно по документам, это не чья-то выдумка, более 50 тысяч инсул. Почему это мы знаем хорошо? Да просто потому, что с каждой из них платили налог на недвижимость. 50 тысяч инсул и около 1500 вилл. Вот что такое Рим в конце концов. Конечно, в 2 веке до нашей эры, в начале 1-го он был гораздо скромнее, но все равно начался бурный его рост. Ну и подъем сельского хозяйства, ремесла, развитие товарного производства, все это развивало торговлю. Не только обмен между городом и деревней, но и торговлю внешнюю. Процветала морская торговля. На кораблях было очень удобно перемещать любые товары. Гораздо удобнее, чем по сухопутному пути. Сам Рим через порт Остия, Путиолы, Сиракузы остаются крупнейшими центрами торговли и, более того, сильно вырастают. Конечно, вино в Риме в основном не могло конкурировать с греческим, если мы говорим о предметах экспорта, ну там за исключением фалернского. Но римляне при этом сами ввозили и вино, и другие продукты греческого ремесла и сельского хозяйства. Развитием, то есть между Грецией и Римом все же был некий дисбаланс, кое-что греки все еще делали лучше. Ну, а развитию морской торговли способствовало совершенствование морского транспорта и мореплавания. Возрос тоннаж судов до 200 тонн, вдумайтесь. Появились дополнительные паруса. Появляются усовершенствованные рулевые весла. А на берегах появляется сеть маяков, которые предупреждают моряка об опасном побережье, там или иначе. Реконструируются и благоустраиваются гавани. Морская торговля была чрезвычайно выгодным делом, однако римлянин, мы об этом говорили в самом первом уроке, посвященном Риму, навсегда остался привязан к земле. То есть, римский торговец занимался торговлей в пределе своей карьеры для того, чтобы купить землю и осесть на земле. Это было удивительно. Вот, например, карфагенянин никогда бы про такого не подумал. Любой финикийец торговал, чтобы торговать и дальше. А римлянину хотелось наторговаться, получить денег и осесть на земле. Не у всех, конечно, получалось. Да. Торговля и вообще связь осуществлялась не только по морю. Римляне – это знаменитые строители дорог. Я уверен, вы все слышали словосочетание «римская дорога». Каменная или плиточная мостовая лежала на особо прочной подстилке, чередующейся из песка, щебня, мелких камней и глины, которые особым образом переслаивались согласно требованиям той или иной местности, утрамбовывались, там иногда до 1,5 метра в глубину такой фундамент был римской дороги, и сверху мастились специально пригнанной плиткой. Причем дорога имела некий уклон к сторонам, и вдоль дороги выкладывались дренажные канавы, по которым шел водоотвод. Римские дороги, внимание, были сделаны качественно настолько, что некоторые из них пережили по 2500 лет. И ими можно пользоваться до сих пор. Конечно, это не современное шоссе, но даже через 2000 лет это видно, что дорога. И видно, что по ней прямо сейчас можно перевозить те или иные грузы. И даже по ним ездят современные автомобили по этим дорогам. Без больших проблем. И, конечно, развитие экономики требует развития чего? Чеканки монеты. И вот римская серебряная монета, сестерцы и динарии, которые начинают чеканить во втором веке до нашей эры, наводняет Средиземноморье и очень быстро становится основной резервной валютой, оттесняя все прочие монетные системы на второй план. Я не говорю уничтожая, но переводя их в явно подчиненное положение. При этом существование самых разных монетных систем, вовлеченных в одну торговлю, потребовали специалистов, которые могли бы обменять ту или иную валюту по правильному курсу. Зарождаются так называемые менялы. Менялы – это обычные чужестранцы. Чаще всего реже вольноотпущенники открывали свои лавки в городах и следили за денежными курсами, проверяли достоинство монет, содержание в них драгоценных металлов, проводили обмен денег или занимались судами. И вот оживление товарного производства, торговли, меняльного дела шли рука об руку с ростовщичеством, то есть с выдачей суды под процент. В Италии его законодательно уменьшили до 6% в год в это время. Однако в провинциях этого запрещения не было, и там-то римские ростовщики отыгрывались. А опираясь на помощь провинциальной администрации, римские ростовщики разоряли иногда целые области, буквально скупая их на корню. Однако такие предприятия для римлянина, настоящего римлянина, считались не вполне достойными. Однако опосредованно в подобного рода делишках участвовала даже римская аристократия. Потому что чуть позже станет известное выражение – деньги не пахнут. И вот мы видим Рим на подъеме. Республика, которая совсем недавно была, да, давайте так, чего греха таить, захолустьем Средиземноморья, превращается в ведущую силу Средиземноморья. Вдумайтесь, это произошло за несчастных 150 лет. Это жизнь 6 поколений. Явно неспроста. Что-то такое в географии, общественном устройстве Рима было такого, чего не было у всех других. Рим смог объединить под собой сначала всю Италию, отразить угрозу кельтов и, более того, пойти в них в решительное наступление. Сначала на равных конкурировать, а потом и покорить греческие города Великой Греции, захватить Сицилию, сокрушить Карфаген. Мощнейшую военную силу, между прочим, и богатейшую военную силу. И вот Рим оказался буквально на взлете. Им разбита Македония. Римские колонии выносятся, наконец, за пределы Италии. У них появляются новые провинции. Рим на взлете. Сам город, столица, Рим, постоянно текут люди, население делается все больше, но подо всем этим выдающимся государственным зданием была некая червоточина, что-то подтачивало его фундамент, и республика, буквально дойдя до своего взлета, вдруг поняла, что дальше лететь-то ей некуда. У республики оказались глубочайшие внутренние проблемы, как экономического, так и проистекающего прямо оттуда политического свойства. То есть, с одной стороны, несокрушимые легионы, с другой стороны, мощная экономика, огромная территория, растущее население, растущее развивающееся ремесло и торговля. Но вот они достигли серьезных успехов, и дальше вдруг успехи стали стремительно кончаться. Почему? А вот об этом-то мы поговорим с вами в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами, продолжим изучать античность.